достижению мира и процветания, но я признаю, что в то время они не имели успеха.
Сказал бывший непальский король. Две недели назад специальная законодательная ассамблея Непала постановила ликвидировать монархический строй, история которого насчитывала 240 лет. Кубинские власти собираются ввести систему дифференцированной оплаты труда. Как заявил заместитель главы Министерства труда Карлос Матео, действующая ныне система, введенная после революции 1959 года, уже устарела. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Добрый вечер. Джордж Буш продолжает визит в Европу. После Германии он едет в Рим и Ватикан. Уличная акция оппозиции в Петербурге в защиту политических заключенных. Выставка современной челябинской живописи в Третьяковской галерее в Москве. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Президент США Джордж Буш, который через полгода должен покинуть свой пост, продолжает посещать европейские страны. После Словении и Германии следующий визит и переговоры в Италии. Активисты антивоенных организаций и сочувствующим граждане обещали по случаю приезда Буша провести в Риме многотысячные демонстрации. На этом фоне у Буша состоятся встречи со старым новым премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, который недавно вернулся к власти, и, что может быть еще интереснее, папой римским Бенедиктом XVI в Ватикане. Накануне промелькнула информация, что Джордж Буш, вслед за бывшим британским премьером Тони Блэром, якобы может перейти в католичество после ухода из Белого дома. Об этом и других аспектах приезда Буша в Рим и Ватикан я побеседовал с римским журналистом, специалистом по истории и политике Римско-католической церкви Алексеем Букаловым.
Джордж Буш наносит официальный визит в Ватикан. Это его третья встреча с главой Римско-католической церкви за последний год. В этом году он уже бывал в Ватикане, затем был триумфальный визит папы в Соединенные Штаты и в Организацию Объединенных Наций. И вот третья встреча, которая здесь расценивает как очень важная, потому что прошел слух, не видел его никаких официальных подтверждений, о том, что Джордж Буш намеревается конвертироваться в католичество. Встреча эта состоится в подчеркнутом дружественном формате. Супругов Буша будут принимать в садах Ватикана, и если действительно подтвердится сообщение об обмене подарками, то она будет еще подчеркнута такой дружественной и официальной. Напомню, что во время пребывания папы в Вашингтоне Буш сделал несколько беспрецедентных жестов в отношении своего высокого гостя, встретив его лично в аэропорту, и даже, правда, не посоветовавшись с ним, устроил в Белом доме прием по случаю дня рождения понтифика. Правда, поскольку служба протокольная папы не была в этом предупреждена, то сам именинник не присутствовал на этой встрече, но она все равно прошла в особо торжественном формате. Как он будет с ним общаться, неизвестно, по-английски, разумеется, но я думаю, что такого рекорда, который установил президент Путин в марте прошлого года, обратившись к папе на хорошем баварском наречии, у Буша, наверное, не получится.
Это был римский журналист, специалист по политике Римско-католической церкви Алексей Букалов. И в продолжение темы о закончившемся визите Джорджа Буша в Германию, прошедшем без громких заявлений и эксцессов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Нынешний последний приезд Джорджа Буша в Германию в качестве президента США, в отличие от его предыдущего визита на саммит в Хайлигендам, проходил тихо и спокойно, без характерных еще недавно демонстраций протеста антиглобалистов и соответствующих контингентов полиции. Все это говорит о том, что интерес к Бушу в Германии упал до нулевой отметки. Но, тем не менее, в Мезенберге состоялись как переговоры на высшем уровне, так и пресс-конференция. И канцлер Германии, и американский президент на этой совместной пресс-конференции выразились в том духе, что если Иран не согласится на предложение мирового сообщества, то в ответ он должен считаться с новыми санкциями. На конкретный вопрос, считает ли он возможным еще до конца срока своего пребывания на посту президента США нанесение военного удара по Ирану, Буш сказал:
«All options are on the table. And my first choice is to solve this diplomatically.
Мы рассматриваем все возможности воздействия на Иран, и ни одна из них не исключается. Но я хотел бы урегулирования иранской проблемы дипломатическим путем. Ангела Меркель сочла нужным подчеркнуть, что Германия ставит исключительно на дипломатические усилия, но добавила: «Если Иран вместо доводов разума будет руководствоваться другими принципами, то хотя все двери для Ирана останутся по-прежнему открытыми, он должен знать, что в таком случае мы будем реагировать новыми санкциями». На встрече в резиденции правительства Германии для приема гостей в замке Мезенберг другими обсуждавшимися темами были ближневосточный конфликт, совместные усилия в Афганистане и война в Ираке. Буш защищал и оправдывал военные действия в Ираке и заявил, что в результате этих операций мир стал более безопасным. Он выразил удовлетворение достигнутыми в Ираке успехами и прогрессом. В ответ на конкретный вопрос журналиста, не сожалеет ли он о войне в Ираке, Буш ответил: «Никакого сожаления. То, что Саддам Хусейн был свергнут, уже одно это было успехом». Это был пятый и последний визит в Германию Буша в качестве президента США. Многие известные немецкие политики использовали этот факт как повод для критического подведения итогов президентства Джорджа Буша. Другие, как, например, баварский депутат от партии ХСС и эксперт по внешней политике Карл Теодор фон Гутенберг, были устремлены еще дальше в будущее, и фон Гутенберг заявил в интервью газете «Берлинер Цайтунг», цитата: «Мы все заранее рады новому президенту США. Трансатлантические отношения нуждаются в новых импульсах и новых лицах». Конец цитаты. Руководитель комитета Бундестага по внешней политике Рупрехт Паленц заявил также в газетном интервью, цитата: «Буш оставляет новому президенту тяжелое наследство. И хотя он и пытался во время своего второго срока исправить некоторые из своих ошибок, успехи американской политики на этом пути явно еще впереди. Это относится как к Ираку, так и к мирному урегулированию на Ближнем Востоке». Конец цитаты. Паленц похвалил, однако, экономическую политику Буша, приведшую к большей открытости американских рынков. Ангела Меркель сама подвела некоторые итоги своих отношений и взаимодействий с Бушем, заявив: «Что касается наших отношений, то вы знаете, что они являются дружественными, прямыми и конструктивными. И если имеются расхождения во мнениях, то мы называем вещи своими именами, не ходим вокруг да около, и это приятная сторона сотрудничества с американским президентом». Говоря о расхождениях, Ангела Меркель имела в виду прежде всего войну в Ираке, постепенный выход из которой будет задачей уже нового президента США. Но до полного и окончательного исчезновения Джорджа Буша с политической сцены мира еще несколько месяцев, и, как заявил сам Буш, он намерен работать до последнего дня. Поэтому на встрече двух лидеров, естественно, обсуждался и предстоящий в июле в Японии саммит «Большой восьмерки», в центре внимания которого будут проблемы гарантии энергетического обеспечения. Ангела Меркель заявила, что ожидает от саммита в Японии и результатов в решении проблем по защите климата. Сам же Буш накануне, выступая на саммите США-Евросоюз в Словении, к удивлению многих пообещал, что еще до конца его срока пребывания на посту президента США появится глобальный договор по защите климата. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области расследуют причины крупной железнодорожной аварии, в результате которой пострадали десятки человек. На Забайкальской железной дороге сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находились свыше 400 человек. В Москве сегодня, в День России, состоялось вручение государственных премий за 2007 год. В числе лауреатов академик Владимир Арнольд, скульптор Андрей Ковальчук, экс-президент Франции Жак Ширак и актриса Алиса Фрейндлих. В Ирландии сегодня проходит референдум по новому базовому договору ЕС. Так называемый договор о реформах призван заменить провалившийся проект Европейской Конституции. На севере сектора Газа при взрыве погибли 4 человека и 20 получили ранения. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в доме в результате воздушного налета. В 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда по будням, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем: зачем российскому «Газпрому» нужны газовые биржи, а в Испании вспоминают и отмечают 70-летие одного из главных сражений гражданской войны 30-х годов – битвы на реке Эбро. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени.
А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте, и вам слово опять.
Здравствуйте, Саша. Вашингтон-Пост. Питер Финн сегодня пишет о внешней политике России. В некоторых из первых комментариев президента Дмитрия Медведева по поводу будущего американо-российских отношений прозвучали оптимистичные ноты. «Россия рассчитывает на конструктивный и товарищеский диалог с новой администрацией США», заявил Медведев, подчеркнув, что в целом он с оптимизмом смотрит на отношения между двумя странами. В соответствии с Российской Конституцией президент уполномочен определять внешнюю политику, однако пределы ответственности Медведева ограничены непрестанным присутствием его предшественника Владимира Путина, который сейчас является премьер-министром. Во время своего недавнего визита во Францию Путин продолжил обращаться к вопросам внешней политики. Более того, он употреблял язвительные выражения, что усилило антагонизм между Москвой и некоторыми иностранными столицами. Медведев же вернулся к языку оптимизма, не звучавшему в России или на Западе с конца 80-х, начала 90-х годов, когда Советский Союз распадался и на сближение возлагались большие надежды. Но дружественная риторика не является прелюдией к уступкам по тем пунктам, которые Кремль считает критическими вопросами безопасности. В своей речи на этой неделе Медведев критиковал расширение НАТО и планы США по размещению системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. А на экономическом форуме в Санкт-Петербурге на прошлых выходных Медведев возложил вину на Соединенные Штаты за нынешнее замедление темпов глобального экономического развития.
Ну, давайте продолжим. Следующая тема о чем?
Следующая тема – это преследование кавказцев и выходцев из Азии в России. Я забыл упомянуть о том, что предыдущая статья была опубликована в газете «Вашингтон-Пост», а это мы цитируем «Нью-Йорк Таймс», Майкл Швирц. Шамиль Адаманов раньше почти каждый день звонил родителям в Москву, родителям из Москвы, где он был рабочим. Он приехал в Москву из Дагестана в поисках лучшей работы, затем больше года назад телефонные звонки прекратились. Теперь своим семья к своему ужасу узнала, почему. Они опознали 24-летнего Адаманова в человеке, которого обезглавили на видеоролике, запечатлевшем двойное убийство, совершенное в прошлом году членами российской неонацистской группировки. Ролик, который сначала сочли поддельным, сперва появился на ультранационалистических веб-сайтах в августе, а затем быстро распространился по интернету и был в отредактированной версии показан по национальному телевидению. Правоохранительные органы в связи с убийствами ведут расследование в отношении нескольких людей. Некоторые из них состоят в националистических группировках, но пока ни один из подозреваемых не был официально идентифицирован, сообщил в интервью Владимир Маркин, представитель Следственного комитета при Генпрокуратуре. Число нападений на представителей этнических меньшинств в последние годы неуклонно растет по мере того, как все больше иммигрантов из-за границы и бедных этнических анклавов России приезжают в крупные урбанистические центры в поисках заработков. В 2007 году в России зафиксировано 600 российских нападений, включая 80 убийств, по данным информационно-аналитического центра «Сова». В этом году, по данным на 1 июня, было совершено 232 таких преступления, из которых 57 были убийствами. Московская прокуратура определенно стала более активно заниматься этой проблемой, отметил директор центра «Сова» Александр Верховский. На прошлой неделе Министерство внутренних дел сообщило, что в этом году были арестованы более 50 человек, подозреваемых в причастности к ксенофобским нападениям в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, число таких преступлений по всей стране продолжает неуклонно расти на 15-20% в год. Такой рост наблюдается на протяжении последних 5 лет, отметил Верховский. Более того, по его словам, процент убийств растет по мере того, как подростки, состоящие в националистических группировках, вырастают и становятся взрослыми. Они просто начинают серьезнее относиться к своим делам, отметил Александр Верховский.
Андрей, спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди у нас репортаж из Петербурга, где сегодня прошла уличная акция оппозиции. Своеобразный флешмоб в защиту российских политических заключенных. За этой акцией наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Акция, организованная Петербургским отделением Объединенного гражданского фронта, прошла в сквере на Исаакиевской площади напротив здания городской прокуратуры. В руках у трех десятков человек, пришедших сюда к часу дня, были белые воздушные шарики с надписью «Свободу политзаключенным». Прохожие смотрели на них явно благожелательно, говорит лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы хотим отпустить в небо эти белые воздушные шары, знак того, что мы просто уверены, что все люди, о которых мы говорим, это и ученые Данилов и Сутягин, это и бизнесмены Ходорковский и другие фигуранты так называемого дела ЮКОСа, это и нацболы, продолжающие сидеть. Мы уверены, что они будут свободны. Мы вместе с ними и мы боремся за то, чтобы они были на свободе. И именно этому мы посвящаем эту акцию с воздушными шарами. Мы их отпускаем так же, как мы хотим, чтобы они были свободны. И они были с нами.
Участники акции, скандируя лозунг «Свободу политзаключенным», действительно отпустили в небо свои шарики, которым были прикреплены списки с именами тех, кого правозащитники причисляют к политическим заключенным нынешней России. В этом списке около сотни имен. Шарики плавно полетели над Исаакиевской площадью, а участники акции развернули растяжку все с тем же лозунгом «Свободу политзаключенным». Только тогда к ним стали подходить милиционеры, до этого момента просто находившиеся неподалеку. Но участники флешмоба разошлись во избежание столкновений. Ольга Курносова считает, что они выполнили свою задачу.
Сегодня День России, и это очень важно именно в этот день сказать, что мы против того, чтобы у нас в стране были политические заключенные. Потому что, на наш взгляд, наличие политзаключенных – это позор для страны. Мы будем бороться до тех пор, пока у нас в стране не будет ни одного политического заключенного.
Кроме Объединенного гражданского фронта, в акции принимали участие Петербургское молодежное яблоко, нацболы, оборона, НДС, правозащитники. Все те, кто уверены, что страна не может стать демократической, пока в ней есть политзаключенные. Предполагается, что эта акция лишь первая из целой серии акций под тем же лозунгом. Если в Петербурге удалось отстоять журналиста Николая Андрущенко и главу питерского яблока Максима Резника, значит, надо просто не опускать рук, считают организаторы. Флешмоба. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». В Екатеринбурге открылась выставка предвыборных плакатов. Представленная коллекция собирается уже 17 лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
17 стендов, 250 плакатов, листовок, значков, флажков и календариков. Цветные глянцевые портреты и мятые черно-белые полустертые газетные листы. От названий политических движений и партий рябит в глазах. Обещания, разоблачения, посулы, слова. Предвыборную агитацию доктор политических наук Сергей Мошкин начал собирать еще в 1991 году, когда президентом России был избран Борис Ельцин. Теперь доктор Мошкин называет свою коллекцию памятником ушедшей эпохи.
Во-первых, у нас первыми были организованы и проведены выборы губернатора. Во-вторых, у нас был двухпалатный парламент. И третий момент. У нас появился и очень неплохо себя показал феномен региональных политических партий. Мы сейчас можем даже вспомнить. Преображение Урала, горно-заводской Урал, наш дом, наш город. Именно эти региональные политические партии стимулировали политическую жизнь. Они конструировали, выкристаллизовывали политическую элиту. То есть представляете, какой мощный стимул для работы в сфере политконсалтинга?
Эту конъюнктуру очень четко прочувствовал екатеринбургский поэт и композитор Дмитрий Медведев. В 90-е он написал несколько гимнов для региональных политических движений Урала. Предвыборные агитационные песни для губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Пиком карьеры стали президентские выборы в 1996 году, когда Дмитрию Медведеву заказали песню о первом президенте России Борисе Ельцине. Дмитрий Медведев такую песню написал и спел.
Чтоб рассказать об этом человеке, легко судить, легко винить, легко не делать ничего. Но он избрал нелегкий путь, Россию к солнцу повернуть. Он первым был, он первый есть, наш президент
не наша честь.
Я ее записал, и была не одна песня на самом деле про Бориса Николаевича. Я их писал 3. Но вот эта вот песня, я точно знаю, что ее крутили на многих радиостанциях в стране, для того, чтобы, в общем-то, народ проголосовал за Бориса Николаевича.
Поделился воспоминаниями екатеринбургский поэт и композитор Дмитрий Медведев. Собственно, с портретов Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Григория Явлинского, претендовавших в 1991 году на пост президента России, и начинается выставка. Лидер екатеринбургского молодежного яблока Алексей Новоселов тогда не голосовал. Ему было всего 3 года, а потому с огромным интересом принялся разглядывать стенд, посвященный яблоку. Особенно его заинтересовали листовки против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива.
Вся Россия кроет матом то, что в ней творит Минатом, например. Или зачем чужие нам отходы, когда своих полны подводы. Ну, яблоко во время принятия закона о ввозе отработанного ядерного топлива проводило очень масштабную, очень общественную кампанию. И до сих пор люди помнят, что партия Яблоко была единственной силой, которая ясно, четко и непримиримо выступала против этого закона.
Один из стендов посвящен контрпропаганде, так называемому «черному пиару». Организатор выставки политический консультант Александр Пирогов называет представленные на нем материалы уникальными.
Вот, допустим, паразитическая партия «Едим Россию», то есть медведь, разрывающий российский флаг, это общероссийское государство. Конкуренты «Единой России» таким образом представляли свое видение этой партии.
Доктор политических наук Сергей Мошкин полностью согласен с коллегой, но добавляет, что уникальной можно считать всю экспозицию, любой листочек, и мелочей здесь нет.
Здесь видно наглядно на этих экспонатах, какая была действительно борьба, была какая конкуренция, какая была состязательность. Безусловно, сейчас этого ничего нет. За последние 5 лет так изнахратили, убили институт выборов, увеличили барьер до 7%. Убрали графу против всех. Не допускают наблюдателей от общественных организаций на выборы. Очень существенно увеличили избирательные залоги. Ну и так далее, и так далее. То есть сейчас говорить о том, что какая-то конкуренция на выборах присутствует, это ведь самое главное, просто не приходится.
Помимо печатной продукции, в собрании Сергея Мошкина и Александра Пирогова есть предвыборные телевизионные и радиоролики, агитационные материалы из Казахстана, Украины и США. Коллекция продолжает пополняться. Через 2 года политконсультанты планируют открыть в Екатеринбурге музей предвыборной агитации. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Еще раз отмечу, сегодня в 9:00 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – книга «Культы и культура», интервью с режиссером Адольфом Шапиро и «Московская филармония требует автора» в кавычках. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
В Амурской области расследуются причины крупной железнодорожной аварии на Забайкальской железной дороге, где сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находились свыше 400 человек. Пострадали десятки. В Москве сегодня, в день праздника Дня России, состоялось вручение государственных премий за 2007 год. В числе лауреатов академик Владимир Арнольд, скульптор Андрей Ковальчук, экс-президент Франции Жак Ширак и актриса Алиса Фрейндлих. В Донецкой области Украины не прекращаются поиски 12 горняков на шахте Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв. 29 пострадавших шахтеров остаются в больнице, 3 в тяжелом состоянии. В Ирландии сегодня проходит референдум по новому базовому договору ЕС. Так называемый договор о реформах призван заменить провалившийся проект Европейской конституции. На севере сектора Газа при взрыве погибли 4 человека и 20 ранены. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в доме в результате воздушного удара. Израильские военные это отрицают. В Париже открылась международная конференция по оказанию экономической помощи Афганистану. В ней участвуют 65 государств и 15 международных организаций. Президент Афганистана Хамид Карзай уже призвал лидеров стран-доноров выделить Кабулу 50 миллиардов долларов. В Испании 4-й день продолжается крупнейшая забастовка водителей грузовиков, недовольных ростом цен на топливо. Страна фактически парализована. Кубинские власти собираются ввести систему дифференцированной оплаты труда. Сейчас на Кубе средняя зарплата, будь то, например, у врачей или сельскохозяйственных рабочих, составляет приблизительно $20 в пересчете на американскую валюту. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Третьяковская галерея в Москве уже много лет представляет в своих залах коллекции провинциальных музеев. Сейчас в Лаврушинском переулке открылась выставка из собрания Челябинского музея искусств. Экспонируется русская живопись 17-го, начала 20 веков. О ней рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В музее промышленного уральского города есть целая коллекция картин, тематически связанных с крупными стройками первых пятилеток. Однако эти работы в Москву привезти не удалось. Более того, их и челябинские зрители не видят, сетует заведующая отделом выставок Третьяковки Нина Дивова.
Формирование этого музея достаточно оригинально было, поскольку в 30-е годы со строительством Восточно-Сибирской железной дороги Челябинск вообще стал очень важным узловым центром. И, естественно, в 30-е годы туда бригады поэтов, писателей и художников ездили на такие вот стройки. Поэтому основа этого музея – это огромные полотна Дейнеке, Герасимова, Сарьяна, которые хранятся в этом музее, но которые не могут быть показаны в силу того, что музей очень небольшой. Вот здесь я обращаюсь и к министру культуры, и ко всем. Помогите музею, ему очень нужны площади.
Как бы то ни было, для московского показа отобрали 68 лучших произведений искусства. Слово директору Челябинского музея Станиславу Ткаченко.
Несомненно, у нас есть уникальные вещи. Это прежде всего парный автопортрет и портрет супруги Дмитрия Григорьевича Левицкого. По сути дела, это миниатюры, удивительные вещи. И, насколько мне известно, автопортрет Левицкого единственный в своем роде. Это, конечно, Парсуна, благоверный князь Александр Невский. Причем очень важна ее история, как говорят провинанс, ее судьба. Это произведение находилось до 1917 года в Александро-Невской лавре. И последние несколько лет мы достаточно активно общаемся с Александро-Невской лаврой. Недавно мы им предоставили слайд, поскольку готовится выставка и издание, посвященное Александру Невскому. Могу сказать, что есть еще ряд произведений, скажем, необычных для айвазовского пейзажа. То есть это такой, знаете, не традиционный морской айвазовский, это такой континентальный айвазовский.
Еще бы, ведь название картины «Отара овец на закате». Любопытно, что как бы старательно художник не выписывал овечек, пастухов и раскидистое дерево посередине, небо у него все равно получилось как с Марины. Предштормовое, тревожное, полыхающее красным цветом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Петр Вайль.
Американская интернет-компания Google, которой пользуются как поисковой системой миллионы людей во всем мире, награждена самой престижной испанской премией «Принца Астурийского» за достижения в области коммуникаций. В формулировке жюри отмечается роль компании Google в свершении подлинной культурной революции для распространения знаний поверх идеологических, экономических, лингвистических и расовых барьеров. Денежное выражение премии, которое вручается в столице провинции Астурия Овьедо, 50 тысяч евро. Американская телеведущая Опра Уинфри второй год подряд возглавляет список самых влиятельных знаменитостей по версии журнала Forbes. Вслед за 54-летней телезвездой идут гольфист Тайгер Вудс и актриса Анджелина Джоли. В прошлом году Вудс также был вторым, а третий – певица Мадонна, которая в нынешнем списке занимает 21 место. В десятку самых влиятельных знаменитостей также вошли поп-певица Бейон Ноуз, футболист Дэвид Бекхэм, актер Джонни Депп, рэпер Джей Дзи, группа Полис, писательница Джоан Роулинг и актер Брэд Питт. Россию в списке представляет только теннисистка Мария Шарапова, которая опустилась с 51 на 61 место. С 14 на 15 июня в Московском культурном центре «Актовый зал» пройдет «Ночь анимации», которая завершит программу «Мультфильмы по выходным». Демонстрация фильмов начнется в 7 часов вечера в субботу и завершится утром в воскресенье. Будут показаны анимационные ленты как классиков жанра, таких как Александр Татарский и Гарри Бардин, так и молодых авторов. В одном из национальных заповедников Италии, неподалеку от тосканского города Прато, обнаружен единорог. Это олень с редкой аномалией. Вместо двух рогов у него лишь один в центре головы. Удивительное явление в Италии вызвало особый интерес, так как во многих музеях страны хранятся картины, фрески, гобелены с изображением мифического животного единорога, который с античных времен и на протяжении Средневековья и Возрождения считался символом девственности и душевной чистоты. На съемках 22-го фильма «Бондианы. Квант милосердия» произошел очередной инцидент. Исполнителю главной роли Дэниелу Крейгу отрезал кончик пальца. Получив медицинскую помощь, актер вернулся на съемочную площадку в голливудской студии «Пайнвуд». До этого инцидента на съемках «Кванта милосердия» уже произошло несколько несчастных случаев. В московском издательстве «Рубежи 21 века» вышла книга литературных трудов Мао Цзэдуна. Составитель, переводчик и комментатор текстов профессор-китаист Александр Панцов включил в сборник автобиографию китайского коммунистического лидера, записанную с его слов американским журналистом Эдгаром Сноу, а также стихи Мао Цзэдуна, которые он писал на протяжении всей своей жизни.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
2 сегодняшние очевидные темы – чемпионат Европы по футболу и День России – неожиданно переплелись в одной из публикаций в русском интернете. Впрочем, взаимосвязь не такая уж и неожиданная. Поп-культура и спорт давно стали составной частью нового российского патриотизма. Достаточно вспомнить так называемые «майские победы», укладывающиеся в триединую формулу не хуже знаменитых православия, самодержавия, народности – «Зенит, хоккей, Билан». Так вот, пока «Зенит, хоккей, Билана» на чемпионате Европы не выходит. Более того, в первом матче Россия, как известно, проиграла с крупным счетом 1-4 испанцам. Проигрыш чувствительный, особенно накануне государственного праздника. Но не это самое любопытное. Совершенно неожиданно прокомментировали крупный проигрыш некоторые российские футбольные эксперты, да и сами игроки сборной России. Михаил Захаров в статье на сайте Polit.ru приводит одну из таких оценок.
На мой взгляд, ничего сверхъестественного на стадионе в Инсбруке вчера вечером не произошло. «Да, мы проиграли и проиграли разгромно, но отнюдь не безнадежно», прокомментировал известный российский тренер Валерий Непомнящий.
К мнениям игроков сборной России мы еще вернемся, а теперь о том, как комментировали проигрыш сборной в русской блогосфере, прежде всего в живом журнале ЖЖ.
«Блогеры ругаются на сборную на разные лады. То с обезьянами сравнят, то вообще чем-то таким нехорошим назовут, что в СМИ не повторишь. В Роспечать потащат». Пишет вот державный политтехнолог у себя в ЖЖ, что игра была, хоть Билана с Плющенко пускай, ничего не поменялось бы. И что-то про сексуальную ориентацию игроков дальше.
Я попросил петербургскую блогера, переводчицу и литератора Ольгу Серебряную составить небольшой и крайне неполный обзор того, что писали в живом журнале о матче России-Испания.
Анекдоты о фигуристах и хоккеистах, которых надо бы выпустить на футбольное поле, мирно перекочевали из интеллектуальных блогов в блоге Mail.ru и на последней страничке журнальчика с программой телевидения. Появившиеся после матча реакции можно условно разбить на 3 группы. Во-первых, это комментарии профессиональные, с обязательным упоминанием матча Испания-Украина. Примером такой реакции может послужить пост писателя Житинского. Настроение у меня не упадническое. Испанцы выше классом, причем не как команда, а индивидуально. Короче, команда есть, мало исполнителей. Наши могут и должны выйти в плей-офф. Вторую группу составили комментарии, которые я условно обозначила как политические. В основном они были сосредоточены на работе тренера сборной России Гуса Хиддинга. А известный математик, член кор Академии наук Сергей Дужин, который пишет под псевдонимом Потап, был краток. Гус Хиддинг – очень плохой тренер. Основную часть составили комментарии с точки зрения отстраненного наблюдателя. Скажем, литератор Олег Юрьев так прокомментировал матч. «Мне хорошо. У меня много разнообразных патриотизмов. Не русские выиграют, так турки. Не турки, так немцы. Не немцы, так евреи». Пожалуй, наиболее симптоматичным в этом отношении был отклик петербургского фотографа и журналиста Александра Макарова, который пишет под ником Низовский. Этот отклик сделан в советской традиции, я не смотрел, но я скажу. Вот его текст. «Пришла на кухню бабушка сырниками меня кормить. И говорит, продули наши. И горестно так головой качает. А эти, говорит, испанцы хорошо играли. Особенно вратарь. Она что, только и знает падать. Упадет и лежит. Тут нам голы забьют. Я футбол не смотрел, пишет Низовский. Я бабушке верю. Она у меня 20-го года рождения. Столько всего на своем веку перевидала.
Рассказывала петербургский блогер, переводчица и литератор Ольга Серебряная. От оценок онлайновых дилетантов вернемся к истинным знатокам футбола, к самим футболистам сборной России. Здесь тоже царит удивительное единодушие, но с другим знаком, нежели у блогеров. Здесь царит благодушие.
Вот, скажем, две цитаты. Защитник российской сборной Роман Широков. Форварды у испанцев хорошие, но считаю, что в первом тайме они сами ничего не создали. Полузащитник Константин Зырянов. Испанцы же, играя в позиционном нападении, ничего не создали. По всей видимости, то, что видели россияне на экранах телевизоров, и тот матч, в котором участвовала сборная России по футболу, это два разных матча, но суть не в этом.
Автор публикации в «Политру» продолжает свой текст неожиданным сравнением, переведя разговор из спортивной сферы в политическую.
Вертка ребята так оправдываются, что создается полное ощущение. Любой из игроков нашей сборной может заменить любого из членов нашего кабинета министров, включая даже, уж не в защите, Владимира Владимировича Путина. Меньше года назад, летом 2007 года, был принят трехлетний бюджет. И в нем, в частности, были основные показатели по инфляции. Уровень инфляции по плану будет снижаться, составив в 2008 году 6-7%, в 2009 году 5,5-6,5%, в 2010 – 5-6%. Так вот, до настоящего момента инфляция уже составила 8,1% с начала года, опубликовал данные Росстат.
Как считает Михаил Захаров, российские футболисты могли бы выдавать желаемое за действительное ничуть не хуже российских министров. Вот один из таких воображаемых примеров.
Глава Минфина Роман Широков. В том, что инфляция составила 8,1%, ничего трагического нет. Политика правительства была абсолютно правильной. Все возможные меры были приняты. Однако неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках плюс недостаток ведения монетарных властей привели к ничем не оправданному, не зависящему от России росту инфляции. Премьер-министр Константин Зырянов. Рост цен объясняется преимущественно внешними факторами. Однако в ближайшее время инфляция снизится. Следует отметить, что приоритетом на сегодня является другая проблема – борьба с бедностью. И радостно вторит им депутат «Единорос» Виктор Гусев, в настоящее время комментатор Первого канала. «Единая Россия возьмет проблему инфляции под свой контроль».
Что же, будем ждать новых матчей сборной России и новых заявлений российских министров. Главное – не перепутать. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области расследуют причины крупной железнодорожной аварии на Забайкальской железной дороге, в результате которой пострадали десятки человек. Пассажирский поезд сошел с рельсов. В Москве сегодня, в День России, состоялось вручение государственных премий за 2007 год. В числе лауреатов академик Владимир Арнольд, скульптор Андрей Ковальчук, экс-президент Франции Жак Ширак и актриса Алиса Фрейндлих. В Ирландии сегодня референдум по новому базовому договору Европейского Союза. Так называемый договор о реформах призван заменить провалившийся проект Европейской Конституции. На севере сектора Газа при взрыве погибли 4 человека и 20 получили ранения. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в доме в результате воздушного удара. Израильские военные это отрицают. В Испании продолжается забастовка водителей грузовиков, недовольных ростом цен на топливо. Страна практически парализована. В Париже открылась международная конференция по оказанию экономической помощи Афганистану. В ней участвуют 65 государств и 15 международных организаций. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидеров стран-доноров выделить Кабулу 50 миллиардов долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Российский «Газпром» официально признал наличие интереса к активам российско-британской нефтяной компании ТНК БП. На этой неделе один из топ-менеджеров концерна, Александр Медведев, сообщил, что вопрос о покупке доли в ней может быть рассмотрен после урегулирования конфликта между акционерами. Однако после этого заявления разногласия между совладельцами ТНК БП только усилились. Весьма вероятно, что спор между ними теперь будет решаться в суде. Нефтяная компания ТНК БП, третья по объемам добычи в России, была образована в 2003 году британской British Petroleum и российским консорциумом, в который вошли Альфа Групп, а также компании Renova и Эксос. Стороны получили в проекте по 50% участия, и до середины прошлого года отсутствие контролирующего акционера отнюдь не мешало им вполне успешно работать в России. Проблемы у ТНК БП начались в 2007 году, когда государственный «Газпром» проявил интерес к ее дочерней компании «Руссия Петроль», владеющий лицензией на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Год назад ТНК БП согласилась продать эту компанию концерну, однако сделка до сих пор не завершена. Затем, по мере усиления государственного давления на ТНК БП, возникли разногласия уже внутри самой компании. В чем заключается позиция российских акционеров, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Александр Кузнецов.
Акционеры хотели бы видеть компанию ТНК БП как такую национальную большую корпорацию, развивающуюся не только на российском рынке, но и на рынках там, ближневосточных стран, и в Восточной Европе, возможно, и в Южной Америке. То есть хотели бы, чтобы компания развивала свою добычу и переработку на зарубежье. Рынках. А British Petroleum видит наоборот, что компания ТНК БП должна развиваться именно в России, может быть, в странах СНГ, но не выходить на международные рынки, поскольку там БП сама уже присутствует и может использовать ТНК БП в своих целях.
Такое же мнение и у директора Международного центра политической экспертизы Евгения Минченко.
Я думаю, что очевидно, в первую очередь, это внутренний конфликт, связанный с разными приоритетами российских и британских акционеров. Российские акционеры столкнулись с проблемой, что их возможности развитие внутри России очень серьезно ограничены. Большая часть вновь возникающих месторождений делится между крупными государственными компаниями. Существующие уже у компании месторождения вырабатывают свой ресурс, вкладывать приходится все больше, прибыли все меньше. Естественно, российские акционеры ТНК БП заинтересованы в том, чтобы начать внешнюю экспансию. В то же время БП, которая и так уже активно присутствует на внешних рынках, отнюдь не заинтересована в том, чтобы делиться вот этой вот прибылью на внешних рынках со своими российскими партнерами. Вот, собственно, в этом суть разногласий. Естественно, что как только проблемы возникли, начали появляться новые интересанты со стороны, которые пытались и пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах. Наиболее серьезным игроком в этом смысле, естественно, является «Газпром».
Пока, по экспертным оценкам, все идет к тому, что контрольный пакет акций самой ТНК БП в итоге получит одна из государственных нефтегазовых компаний России. Перспективы такой сделки, по словам Александра Кузнецова, являются еще одним поводом для конфликта между ее акционерами.
Вторая причина, почему, может быть, возникает конфликт между акционерами, это возможность продажи компании либо «Газпрома», либо «Роснефти». Если ТНК БП будет продан одной из этой компаний, да, то есть имеется в виду, что может быть продана доля 51% либо «Газпрома», либо «Роснефти». И вопрос в том, кто будет продавать эту долю. Российские акционеры или британские, да, либо British Petroleum. Естественно, и те, и другие хотят остаться в компании. То есть если вдруг кто-то из акционеров продает свою долю российской компании, государственная компания, она получает контроль. Соответственно, вопрос о противоречии внутри компании уйдут.
Кто в итоге уступит, консорциум из России или британская компания, эксперты пока прогнозировать не берутся. Однако аналитик инвестиционной компании «Проспект» Александр Кузнецов считает логичным, если в результате передела собственности нынешняя ТНК БП окажется под российским контролем.
Если вопрос действительно идет о том, что доля может быть продана российской госкомпании, будет предпочтительно то, что эта доля будет продана именно британскими акционерами, то есть British Petroleum. И связано это с тем, что British Petroleum и британские власти в последние годы, после того, как получили такой вот подарок, да, со стороны российских властей и получили возможность участвовать в российской нефтедобыче, так вот британская сторона оказалась несговорчивой и не дала встречного подарка «Газпрому» или другим российским компаниям в виде доступа на свои запутовые рынки, да, в Британии или обычные какие-то активы в Европе или где-то за рубежом. Соответственно, повода для того, чтобы оставаться British Petroleum в России, в общем-то, его и нет. Пока в Британии или British Petroleum ничего не предложил взамен.
Иной точки зрения придерживается директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Более того, британские акционеры ТНК BP, по его данным, уже ведут переговоры о возможном альянсе с «Газпромом».
Я слышал, что акционеры ТНК BP с британской стороны сейчас ведут речь о продаже 1% акций. Но вообще, по всей логике вещей, «Газпрому», как потенциальные партнеры, конечно же, более интересны были бы британцы, поскольку это и возможность более активной игры на внешних рынках, в частности, на рынке сжиженного природного газа. Это выход на розницу Великобритании, куда сейчас «Газпром» не пускают и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно же, «Газпром» был бы заинтересован выкупить долю российских акционеров и взять BP себе в партнеры. Я думаю, что логично было бы действительно британцам обеспечить «Газпрому» 51% ТНК BP.
Аналитики пока не берутся предсказывать возможные сроки разрешения конфликта. Однако они уверены, что определенная ясность в этом деле может появиться уже до конца лета нынешнего года.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил наш обозреватель Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В конце июня в европейской части Турции, в пригороде древнего города Эдирне, состоится один из самых старых и интересных ежегодных спортивных турниров – чемпионат по гюреш, турецкой масляной борьбе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В старинных османских хрониках сохранилась легенда, как в XIV веке 40 воинов под руководством Сулеймана Паши впервые переправились из Азии на Европейский берег. Расположившись на привал в окрестностях Эдирне, они затеяли товарищеский поединок. Через некоторое время большинство схваток завершилось, только двое богатырей никак не могли определить, кто из них сильней. Борьба продолжалась всю ночь и закончилась гибелью обоих соперников. Джем Карада, историк одной из стамбульских школ, часто рассказывал об этом. Национальная борьба гюреш возникла в тот исторический момент, когда османские войска впервые вступили на европейскую землю. Развивалась борьба как символ мощи султанской армии. Ее ревностно пропагандировали сами султаны, которые устраивали состязания среди своих воинов. Кыркпинар в окрестностях Эдирне стал центром масляной борьбы. Под громкую дробь барабанов давулов на поле выносят огромный медный котел, наполненный смесью воды и оливкового масла. Полуобнаженные атлеты, одетые в облегающие черные кожаные штаны, закатанные до колен, выслушивают духовное напутствие и начинают натираться маслом. На солнце тело атлета превращается в неуловимую цель, которую почти невозможно ухватить. Соперники стараются повалить друг друга на землю и продолжить бой на траве. По словам Джема Караде, довольно часто случаются травмы. Это древний вид спорта, ему много веков. В Турции он, конечно, не так популярен, как футбол, но тем не менее соревнования по гюрешу собирают полные стадионы болельщиков. Полное название этого вида единоборства звучит как «яглы гюреш», что в переводе означает «масляная борьба». Нужно уложить противника на лопатки, используя при этом самые разные приемы. Каждый борец имеет право в любой момент признать свое поражение. Победитель получает в награду символический золотой пояс, которым он владеет ровно год до следующих соревнований. На турнир съезжаются сильнейшие борцы со всех концов страны. Соревнования по гюрешу некоммерческие. Деньги берутся со зрителей свип-трибун. Получить титул самого сильного мужчины Турции все равно, что выиграть в лотерею. Победителя ожидает слава и всенародная любовь. Ему присваивают титул пехлеван, что означает храбрейший. Подготовка к соревнованиям начинается с пошива бойцовских штанов кыспет из телячьей кожи. Самые именитые бойцы предпочитают кожу индийского буйвола, более прочную, но очень дорогую и редкую в Турции. На месте задних карманов в качестве особого шика вышивают устрашающие клички и прозвища. Толстый пояс пояс шириной в 4 пальца обеспечивают надежную защиту и затягиваются толстой веревкой. Однако следует соблюдать осторожность. На поле битвы действует неписанный кодекс чести, запрещающий срывать одежду с соперника. Потеря кожаных штанов равносильна позору. Если они случайно порвутся, владелец считается проигравшим. Однако такое случается крайне редко. По словам спортивного болельщика Айхана Каймана, на его глазах лишь однажды боец сорвал штаны с противника, однако был тут же освистан зрителями. «Я каждый год бываю на соревнованиях в Эдерне. В прошлом году, например, организаторам пришлось израсходовать около 2 тонн оливкового масла. В Гюреше нет разделения по весу. Здесь делят спортсменов по росту. Существует 5 категорий. Система соревнований простая. Проигравший уходит, выигравший выходит в следующий круг. Все продолжается до тех пор, пока не останется чемпион. Теоретически борьба может длиться бесконечно, ограничений по времени тут нет. Но рано или поздно все равно кто-то побеждает. Однако масляная борьба сегодня переживает не лучшие времена. В прошлом году, например, из-за отсутствия денег, чуть было не отменили ежегодный чемпионат. Организаторы с трудом купили оливковое масло для спортсменов. Несмотря на постоянный рост интереса к масляной борьбе, в стране нет даже федерации этого вида спорта. Турецкие борцы опасаются, что без финансовой помощи спортивные соревнования Гюреш вскоре превратятся в простое развлечение для туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». В 20:00 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы рассказать самому о программе. Дмитрий, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы поговорим о том, как отмечают государственный праздник, День России, о новом витке конфликта в российско-британской нефтяной компании ТНК-БП, деле бывшего конгрессмена Курта Уэлдена, которого подозревают в лоббировании интересов Москвы и проходящем в Ирландии референдуме по Лиссабонскому договору.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, после новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор ток-шоу «Время гостей», которое провел 2 дня назад Михаил Соколов. Тогда его гостем был председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне взрыва, вопреки запрету контролирующих органов, на шахте продолжали...
Правительству удалось провести этот закон после 5-часовых бурных дебатов...
На этой неделе к забастовке водителей присоединяются рыбаки и фермеры. Требование одно – снизить цены на...
На июньский книжный фестиваль стоит ходить с детьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».